Что ж, добрый день, 12 часов 5 минут, и мы начинаем сегодняшнюю двухчастную передачу «Разные части», и сегодня у нас будет 13 часов 5 минут Григорий Алексеевич Явлинский, и все всяческие вопросы, которые вы нам задаете вот в последнее время, особенно после встречи Явлинского и Путина, вы зададите Григорию Алексеевичу, а мы вам в этом поможем. А час у нас будем наблюдать. Я хотел бы, чтобы мы пронаблюдали за Александром Невским. Вот у нас новое изыскание историческое.
Ну, какое же оно новое, Сергей Александрович? Нет, вы, ей-богу.
Новое еще одно.
Нет, новое нет. Еще одно.
Нет, уже было.
Нет.
Смотрите, мы даже номер выпускали.
Мы выпускали номер, его, к сожалению, его сегодня раскупили. Остатки. Все. Я вам всегда говорю, идите на shop.diletant.media и смотрите старые номера. Это номер сентября 21 года, 69 номер, у нас, к сожалению, да, сегодня закончился, естественным образом, как только Владимир Владимирович упомянул, да, мы же там иллюстраторы его этих самых, и печенеги у нас там еще есть с половцами, и Шамиль у нас там еще есть номер, заходите, покупайте. Значит, про Александра Невского, а теперь серьезно, я просто напомню вам, что в августе 21 года, почему мы поменяли и сделали номер, против одного новосибирского историка стало разворачиваться уголовное дело за то, что он назвал Александра Невского в Фейсбуке коллаборационистом. Он был вызван к следователю, он давал пояснения, Сергей Чернышов его зовут. Вот. Я думаю, что выступление Владимира Владимировича Путина положит конец этому делу, потому что Владимир Владимирович просто описал его действия как действия коллаборациониста. Да? Ездил, кланялся. Говорит президент, кланялся, это цитата, кланялся во рту. Да? Поэтому это на самом деле очень интересная и важная история. Конечно же, это такое, Сергей, такое примитивное прочтение Гумилева и в известной степени Вернадского. Вот, что нужно было делать, это всегда, когда мы наше морализаторство переносим там, в какой-нибудь 13 век. Вот, но то, что вокруг Александра Невского снова закипят страсти, это толкает людей изучать историю. Я считаю, что это полезное выступление в этом смысле Владимира Путина.
Кроме личной благодарности, как одному, да, из очень крупных промоутеров журнала «Дилетант».
Да, абсолютно. Да, абсолютно.
Изобретатель тем. А вот для нашего, да, журнала.
А что касается, значит, не фактов, а как это сказать, какое бы слово подобрать, размышления на эту тему, ну, каждый гражданин размышляет на эту тему, что было правильно. Знаешь, что я недавно на что обратил внимание еще до выступления Путина? Вот Русская Православная Церковь, да, канонизировала Александра Невского, знаешь, в каком году? В 1547 году. Молоденький Иван Грозный. Но это Бог с ним. Удивительно, что Русская Православная Церковь канонизировала Александра Невского, коллаборациониста на самом деле, да, и канонизировала жертв Михаила Черниговского. То есть среди святых и те князья, которые покорились к Орде и более того принимали участие в подавлении восстаний против Орды, и те князья... как Александр, и те князья, которые сопротивлялись Орде, как Михаил Черниговский, да, и вот это такая интересная деталь, на которую я раньше не обращал внимания, вот эти вот, да, ну, а эти канонизации, а это мученики, ну, в общем, над этим надо еще подумать, тем более, что ты знаешь, сегодня объявил патриарх Кирилл, награжденный премией президента Российской Федерации сегодня же, о том, что нашли подлинник иконы Казанской Божьей Матери. Этот подлинник иконы был украден в 1904 году. Похитители были найдены, но икону не нашли, подлинник вот этой чудотворной иконы, и похитители утверждали, что они ее сожгли. А вот вчера она была чудесным образом, как говорит патриарх Кирилл, найдена. Интересно бы узнать, где, у кого, как. И нет, вот.
Я знаю другой список иконы, который...
Нет, это тот список, а это вот, вот самая, вот та нашли. Самая. Да.
Отжили.
Да. Да, 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 на чердаке, да. Но вот, в общем, на самом деле я считаю, что опять интерес к Александру Невскому, благодаря Владимиру Путину, это сарказм, значит, будет велик, за что ему спасибо, но его интерпретация, мне кажется, сомнительной. Ну, интерпретации действия великих исторических, мифологических, да, потому что есть Александр Невский как бы живой, и в смысле, исторический, очень мало про него в летописях, про 40-й и 42-й год. А есть мифологический Александр Невский. И знаешь, Эйзенштейн, да. Когда снимал фильм, ему Михаил Ром его спросил, почему ты выбрал, потому что Эйзенштейну было предложено выбирать несколько исторических тем, Минин и Пожарский, в частности, был предложен ему, и, соответственно, среди прочих Александр Невский, он сказал, я выбрал Александра Невского, потому что про него мало написано, что я сниму, то и будет правдой. Так, это Эйзенштейн. Так и случилось.
Так и случилось. Включая все слова, которые написал сценарист, кто к нам с мечом придет, библейская
цитата. Да, 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 это библейская цитата. То есть, на самом деле, вот Владимир Владимирович, он по фильму, конечно же, идет. Ну и, наверное, ему справочку-то вот по Гумилеву сделали. К сожалению, одна единственная интерпретация, скорее всего, по нынешним нашим, теперь, к сожалению, теперь потери, да, то плюсы, а теперь минусы. Оно войдет в школьные учебники с единственной интерпретацией. Вообще есть дивная книга Шенка, Фритьефа Шенка, Александр Невский в культурном, как это, в культурном познании россиян или что-то такое, да. Где он разбирает, значит, Шенк, запомните, где он разбирает, вот как по-разному к Александру Невскому относились в периоды всей классической русской истории, начиная с Карамзина.
Да, я знаю такую книгу.
И Татищева.
Это очень хорошая книга.
Да, да. Очень подробная, очень такая взвешенная, вплоть до 2000 года. Да, это книга современного исследователя. Запишите себе Фритьеф Шенк, Александр Невский. Ну, наберете, сразу увидите, она выложена даже в интернете, можете ее почитать.
Да, дорогие товарищи, СОС, я не знаю, куда звонить, 112. Лучше не 112, а лучше позвать, и чтобы сделали мне, перезагрузили чат, а то у меня все повисло.
Вот. А может никто, может, никто и не хочет с тобой разговаривать, и со мной.
Неправда, я не вижу... Нет, хотят разговаривать. Я да? Не вижу того, что было раньше. Да, нужно...
Референты сюда?
Да, да, да.
Или сама?
Да, нужно да. Сейчас сделать это. Мне нужна обратная связь. Но я тебе скажу, что у меня мало... Это, и это не сарказм. У меня мало надежд на то, что то дело 21-го года будет вообще прекращено, отменено. Вот это как твое дело с Пригожиным. Ты знаешь, Пригожина уже давно нет с нами.
Так а Александра Ярославича тоже давно нет с нами.
Давно нет с нами.
Может быть, наверное.
Ну, может быть, наверное, да. Но дело, но штраф тебе никто не вернул, ни тебе, ни Шендеровичу.
Но мы же судимся.
Да, ну, хорошо. Сколько он сказал Путина? 5-6 поколений, он сказал?
5-6 поколений.
За 400 лет, да?
Да, да. Ну, я же понимаю, почему это, да. Знаешь, почему? Потому что он поколение как считает? Делим 400 лет... На 5, 80 лет, нормальный возраст дожития, 80 лет, вот и получилось так, 5-6 поколений.
Да, спасибо, очень хорошо.
Все,
да.
Заработало, ребята, пишите ваши вопросы, ставьте лайки, не забывайте ставить лайки, для нас это важно. Да, кстати, книга Пастухова, как и книга Шелленберга, раскуплена уже, к сожалению, для вас и для меня, я думал, что большее количество, больше продержится. Ну, так вот бывает. Заходите, смотрите старые журналы, там в конце списка, а то опять не хватит чего-нибудь. Там, например, дивный номер, Сереж, посвященный Шамилю.
Да,
просто пришел, этот... а он был раскуплен, а сейчас пришел возврат с Дальнего Востока, будете смеяться, да, и там появилось там пару сотен номеров. Ну вот,
да,
а потом верно. Что-нибудь Путин опять скажет про войны на Кавказе, раз и не будет, а так у вас будет все заранее. Готовьтесь.
Да, готовьтесь. Ищите и обрещите.
Ох ты, боже мой, ох ты, боже мой. Просите, да на вам будет.
Всегда, либо пан, либо профан. Да. Хорошо.
Либо пропан.
Да, нет, бывает пан. Кстати, тот, кто пан, очень часто бывает профан. Я бы хотел вот обстановку вот здесь все-таки на Ближнем Востоке, потому что и у нас, и в мире с погромами, кстати, Путин произнес слово «погром»,
да.
Здесь инспирированный с Запада, естественно, да. Как это полагается.
Не с Востока же.
У нас, конечно, не с Востока же, да.
Это все потомки тевтонских рыцарей, тех самых, которых не добил Александр Невский.
Да, которые ошибочно были названы псами-рыцарями.
Да, писами,
очень,
да.
Очень-очень хорошая история есть. И хулиганские заметки Маркса на эту самую, на истории того, все, которые приняли там за чистую правду. Вот, так я все-таки хотел бы, очень любопытное появилось... Я не помню, кто это написал, что посчитав по процентам соцсети разнообразные...
Это компания ДМР по заказу Economist.
А, по заказу Economist,
по заказу Economist,
да. Что не так уж, не так уж велико преимущество пропалестинских, я бы сказал, постов.
Ну, во-первых, оно преимущество есть. И, но там не делится в поддержку Палестины и в поддержку Хамаса все-таки. Значит, да, действительно, сегодня в утреннем развороте очень подробно Максим Курников об этом говорил, сыр и баблоян. Действительно, соцсети создают некую иную реальность. И это очень серьезная история. И хочу сразу вам сказать, что собираемся делать программу отдельную про это, создавать еженедельную программу вместе с бывшим профессором Вышки Ильей Кири, о котором вчера встречались, который сейчас будет преподавать в Гренобле, да, с Мариной Максимовой. Они будут делать программу, мы сейчас будем искать время как раз про информационную гигиену, что называется. Потому что мы говорили про источники, как надо искать верифицированную информацию, и вот про это будет целая программа. Надо признать, что, еще раз повторю свою мантру, и, может быть, с этим надоело, нет хорошего решения. Там никакая война не закончится победой. Вот победой в смысле уничтожением противника или полным поражением противника. Никакая. Просто так вот устроен этот мир на Ближнем Востоке, ну, при нашей жизни, скажем так, да. Поэтому я все равно говорю, что вот последнее предложение, которое, насколько я знаю, насколько мне рассказали, Блинкен, госсекретарь США, обсуждал с Нетаньяху, с председателем правительства, значит, якобы через Блинкена и через Катар, естественно, не напрямую, Хамас предложил в обмен на пятидневное перемирие выдать всех гражданских заложников. Нетаньяху отказался. Значит, сначала заложники, потом все остальное, сказал он Блинкену. Потом все остальные разговоры. Вот, поэтому здесь пока все продолжается, естественно, значит, в мире на это смотрят с возрастающим ужасом, потому что, с одной стороны, израильские судмедэксперты выявляют все новые и новые чудовищные пытки и злодеяния, которые вот этот отряд Хамаса творил на территории Израиля. Ребенок в духовке был зажарен, младенец. Это ДНК, все, понимаешь, да, это же делают медики шаг за шагом. Значит, 853 опознанных останки, люди, которые считались, что они в заложниках, находят их останки, и с помощью ДНК их, это с одной стороны, а с другой стороны гибнет мирное население в Газе. Да? И, конечно, мир на это смотрит с возрастающим ужасом. Начинает постепенно понимать, что нет хорошего выхода. Выход уже, он уже плохой. Да? И весь вопрос, как из этого выходить дальше, пока никакого нормального ответа, ну, судя по переговорам насчет Блинкена и Нетаньяху, нету. Значит, какое-то время это будет продолжаться. Соответственно, последствия. Вот сегодня в Берлине будет пропалестинская разрешенная демонстрация, но, например, установлен список лозунгов, которые там не должны быть. например, полицией установлены или судом, не помню. То же самое в Париже сегодня будет про палестинские демонстрации, тоже с ограничением лозунгов, да. То есть вот все вот так происходит. Мы видим, как в Гарварде студенты пропалестинские начинают преследовать еврейских студентов. Это расползается, это зараза, это яд, это токсичные, я знаю, вы не любите слово токсичные, это поднимает в людях самое темное, самое черное, что есть. Ну и, соответственно, в это вплетаются и события в Махачкале, которые еще не закончены. На сегодняшний день составлено 86 протоколов, из них 56 связанных с аэропортом. Они находятся в суде рядом с аэропортом, значит, да. Эти протоколы в основном пока по кодексу об административных нарушениях, по там, нарушению митинга и так далее, и так далее. Но главное, я думаю, еще впереди, потому что я вижу риторику разных чиновников российских, которая, на мой взгляд, ужесточается, во всяком случае, региональных чиновников. По отношению
по погромщикам.
Да, да. Потому что неважно, почему для них, неважно, по какой причине вышло из-под контроля, важно, что вышло из-под контроля, понимаешь, да? А с учетом того, что нынешняя власть фанаты контроля, вот я приводил пример, вы представляете себе такое в Чечне? Нет, не представляем. Почему? Потому что в Чечне никто не пикнет без разрешения Кадырова. Вот когда он скажет, тогда они выйдут, как они выходили на митинги против «Эхо Москвы» и против меня. Вот тогда там были вот эти вот многотысячные митинги, там «Хватит кормить Венедиктова», помнится мне. А вот, только по разрешению, да, а в Дагестане не так. И федеральный центр явно демонстрирует поддержку главе Дагестана Меликову, который, его, во всяком случае, выступление довольно угрожающее в адрес погромщиков. Хотя суды пока принимают решение очень лайт. Вот так.
В Челябинске, здесь мне написали, повесили растяжку, то есть над улицей пропалестинскую растяжку.
Что так такое пропалестинская? Да? Вот. Российская Федерация признает государство, признала государство Палестина со столицей в Иерусалиме. Хотел бы вам напомнить, но палестинское государство, глава которой президент сидит в Рамалле, я имею в виду Махмуда Аббаса, и поэтому если это растяжка там за два государства или там да здравствует палестинское государство, в этом ничего для правительства нового нет. Нового нет. Все-таки надо различать.
Так... Есть ли доказательства, вот 60 лет пенсионер, неизвестный, сказал про ребенка, которого зажарили в духовке?
Ну, это официальное заявление, и были тем журналистам, которые сидели и смотрели фильмы, все продемонстрировано. Вам доказательства что? Цельца сюда принести в студию? Что
нет,
вам?
Не нам, а предъявили ли?
Предъявили.
Предъявили. Да, лозунг «От реки до моря».
«От реки до моря» – это лозунг, который не соответствует политике Российской Федерации. Вопрос к челябинскому губернатору или мэру.
Я хочу спросить про... Тут появилась какая-то... Промелькнула новость о том, что Хезболла может получить от вагнеровцев панцирь С-1.
Это неправильно. Речь идет о том, как всегда выдергивается, да, о том, что якобы Сирия передаст Хезболле, полученные от России, Сирия, в смысле Асад, да, полученные от России оружие. И называют, а дальше уже пошли фантазии.
Дальше пошли фантазии, да. Дальше пошли спекуляции, предположения. А вообще, что такое оружие, принадлежащее Вагнеру?
Это теперь Российская сейчас? Федерация. Вагнер теперь – это Российская Федерация. Имеется в виду, это вооруженные силы Российской Федерации.
Во-первых, а во-вторых, было ли у них частное оружие на территории Российской Федерации, свое купленное там Пригожиным или кем-то
еще?
Вот я тоже очень сомневаюсь, я не знаю.
Очень много неточной и неполной информации, а неточная и неполная информация, как раз то, о чем я говорил, по сути является дезинформацией.
Да, это верно. Я бы хотел вернуться в Россию сейчас, хотя мы Россию и не покидали. И задать вопросы, вот здесь поднялся шум определенный вокруг Надеждина. Как, во-первых, считаешь ли ты его серьезным кандидатом? Во-вторых, что это за шум и что он означает?
Ну, смотрите, во-первых, этот шум поднимает сам Борисович Надеждин. Естественно, первый, заявивший о том, что готов, раньше Путина, заявивший о том, что готов баллотироваться, и его выдвинула партия, которая зарегистрирована, и, значит, ему надо собирать не 300 тысяч, а 100 тысяч подписей. Это раз. А вторая история заключается в том, что люди обсуждают Надеждина, не обсуждают, что он заявляет. Он опубликовал некий манифест. Вот, я думаю, что каждому нужно посмотреть, кто хочет поднять шум, этот манифест, и сказать, с чем он в этом манифесте не согласен. Или согласен. Да? Ну и, конечно, сама по себе фигура Бориса Борисовича, который мигрировал среди различных партий, да, там вот СПС до Единой России, и он сейчас депутат, он муниципальный депутат от Справедливой России, да, ему надо задавать все эти вопросы естественным образом, но мне всегда кажется, что главное это программа или публичная позиция. Вот когда Лимонов заявлял свои публичные позиции, мы обсуждали не его как бы жизненный путь, а его публичные позиции. Вот с Надеждином надо ровно так же, как и с Явлинским, как и с любым другим. Поэтому на самом деле смотрите, что он заявляет, и если он будет зарегистрирован кандидатом, то он это будет заявлять на Первом канале. Хотели бы вы, чтобы эти позиции, которые заявляет Борис Надеждин, звучали по Первому каналу, да или нет? Он весь ответ, на самом деле.
Всегдашнее опасение, что любая, я бы сказал, альтернативная путинская позиция, по-настоящему альтернативная путинская позиция, если она допускается на выборы, это такое народное убеждение.
Угу. Это антинародное убеждение.
Нет, это народное убеждение. Нет,
это говорит, антинародное убеждение, я понимаю.
Хорошо. Ладно. Но дело в том, что...
Ну, пусть люди имеют право так думать.
Что это делается все для того, чтобы показать ничтожность, ничтожное количество противников путинской политики.
Значит, это всегда будет выбор. Между тем, скажем, на федеральных каналах не звучит антивоенная позиция. Сейчас вообще не существует. Если там будет Надеждин или кто-то еще, она появится. Это хорошо или плохо? Это вот выход к избирателям. Это хорошо или плохо? Вот как надо считать, на мой взгляд. Это та же самая история, как Марину Овсянникову, которая там выскочила с плакатом, очень долго обвиняли, что она путинский агент и спойлер. Да, что она вышла, нет войны. Вот это, да? Тем не менее, масса людей это увидела. Это хорошо или плохо?
На мой взгляд, это хорошо.
Ну и все.
На мой взгляд, это хорошо.
А остальные могут считать иначе.
Чем больше звучит альтернативная позиция, даже при ничтожности результатов на
выборах. Ну, результат сразу не получается, да. Когда тебе все время долдонят одно и то же, потом появляется кто-то, неважно кто, тем более, может быть, не очень симпатичный остальным, но говорит правильные слова, это же вопрос про это, на мой взгляд.
Да. Так. Владимир Владимирович, что собрал вокруг себя униженных и оскорбленных, которых сам и создал в течение 23 лет.
И что?
Вот, что это созданная самим президентом, в общем-то, лояльная аудитория.
И что?
Нет, это просто констатация.
Никакой констатации нет. Я вам скажу, что по опросам СВО поддерживают зажиточные слои населения, а не бедные, оскорбленные. Так что ваша максима не полна, как минимум.
А тебе не кажется, что зажиточные слои населения могут считать себя униженными, оскорбленными?
Ну, это софистика, Сережа.
Нет, униженными, оскорбленными, отождествляя себя там с униженной, оскорбленной Россией и всем другим человечеством.
Ну, тогда это какая разница? Тогда это вся Россия.
Но эта идеология была создана, так это не вся Россия. Это не вся Россия.
Но нет, тогда это во всех слоях, я имею в виду.
Во всех слоях.
Да.
Есть ну, вот, чего, вот
да.
эти как
ну, да, ну чего констатация, но я не понимаю, но констатация. Но вот человек так видит себе, ну хорошо.
Значит, власть прочна.
Ну, нет, власть не прочна, это ты делаешь уже, это твои...
Это мой вопрос.
А, нет, власть не прочна, это показал Пригожинский мятеж и погром в Махачкале. Нет, власть не прочна. Именно поэтому ей необходимо проведение в марте голосования для того, чтобы получить дополнительную уверенность и дополнительную прочность, если угодно. Да? Вот поэтому ну, так.
Вот это у меня всегда очень большой вопрос для меня. Ну да, получат они какую-то легитимность, прочность и так далее. Но что мятежинский Пригож, что пригожинский мятеж, что махачкалинский погром, они говорят вот о хрупкости вертикали, о технологической и плюс идеологической неспособности быстро и адекватно реагировать на что-то. Чем в этом отношении поможет победа на выборах?
Ну, потому что и в первом, и во втором случае, в Пригожинском мятеже и в Махачкалинском погроме, значит, на улице оказывались сторонники Путина. Я напомню, да, это его электорат. И угроза-то с этой стороны, поэтому нужно сцементировать этот электорат новым голосованием. Потому что это люди, которые практически выступили против некой власти, которая позволяет себе лишнее. В случае Пригожина они выступили против руководства Генерального штаба, а в случае Махачкалинска они выступили против того, чтобы Россия принимала евреев, которые якобы беженцы, да? Так они выступали против властей. И, кстати, полицейские, которые пострадали, это представители власти, я имею в виду в Махачкале. И летчики, которые были сбиты пригожинцами, это представители власти вообще-то. Да? То есть, на самом деле, это вопрос консолидации голосования, это вопрос консолидации своего уже состоявшегося электората. Только часть этого электората, или жителей, хорошо, если не любите слово электорат, она радикализировалась в отношении к Путину. Они считают, пригожинцы, что Путин слишком был мягок с коррупционерами и некомпетентными генералами. Они выступили за сильного Путина. Здесь они считают, что Путин слишком мягок, что пускает евреев. Они снова выступают. Но ты же показал, что ты за Хамас? Ты же показал, что ты за КамАЗ? Да? Значит, я рассматриваю эту историю в связи с тем, что это вот укрепление не структур власти, потому что, опять, это же свои против своих, да, и поэтому растерянность, и в первом, и втором случае. А это консолидация тех людей, которые справа, которые и так являются сторонниками Путина.
А конституционное голосование 2020 года, да, оно тоже добилось этого результата?
Не-не-не, это для элиты на самом деле, нет. Ну, слушайте, конституционное голосование, это тоже был даже не референдум, а плебисцит, да нет, да, поэтому там как раз-то тонкостей тоже не было, да, да нет, как и выборы в марте, которые будут, да, нет, да, Путин, нет, все остальные, да, да нет. Поэтому, собственно говоря, власть на это и рассчитывает, чтобы показать, что да, настолько, так она и будет показывать, будет там Надежда на Явлинского, не будет Надежды на Явлинского, так будет показывать, что нас много, не их мало, а нас много. В этом конструкция этого голосования. Поэтому я говорю, что вот отсечка 66 миллионов голосов, которые Путин должен собрать, да, до сих пор максимальная была на Конституции 59 миллионов. Нас много.
Давайте мы сейчас сделаем маленький перерыв и предложим вам еще книжку любопытную. Я просто очень удивился этой книжке. Ну, не знаю, как вы. Увидим через минуту с небольшим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
А книжка, которая меня удивила, это книга Александры Марининой «Генрих VI». «Генрих VI. Глазами Шекспира».
Несчастный король.
Несчастный абсолютно король. Вот были два таких абсолютно несчастных, Карл VI, безумный французский, и его практически современник Генрих VI Ланкастер. Да, я думаю, что вот такое вот обобщение и такое вот описание его именно хрониками Шекспира, потому что Генрих VI, там же много частей, например, в хронике, и он появляется еще и несколько раньше. Так что и позже там о нем говорится в «Ричарде III». Так что я думаю, что эта книжка будет очень любопытна. Ну а потом, после, вы можете пойти к пьесам Шекспира, к хроникам, к
истории. Александра Маринина, все-таки у нее очень бойкое перо.
Ну да.
И если там вам тяжело пока начинать с Шекспира, я скажу так, начните с Маринина и перейдете действительно к Шекспиру, потому что книга называется «Генрих VI. Глазами Шекспира».
Да.
Интересно, как Александра Маринина с этим справилась.
Да,
я еще не читал, но я попросил себе отложить эту книгу на shop.diletant.media, напомню, где это все у нас лежит. Ее не очень много, так что поторопитесь, а то опять будете говорить, не успели. То Пастухова не успели, то Маринина не успели, то Шелленберга не успели.
Так что, заходите, покупайте. Да, спешите и успевайте. Вот еще один лозунг, который, может быть, вам предложен.
Ну, вот этот номер тоже не успели, да, раскуплен.
В работе вашей шоп-дилетант медиа. Я напоминаю, что мы до конца этого часа ведем программу, будем наблюдать, а потом у нас в гостях будет Григорий Алексеевич Явлинский, несколько мы сместили, и вы этого очень хотели, и мы этого очень хотели, чтобы как можно раньше пришел Явлинский, и раньше по отношению к его встрече с президентом, чтобы он мог рассказать много вещей. Так, вы спорите о прохамасовской риторике власти и так далее, риторике пост. Озадачил Россию конфликт, новый виток конфликта? Здорово, теперь они забудут про Украину?
Нет, ну, во-первых, озадачил его, а во-вторых, как здорово, теперь забудут про Украину. Вот нет линейной истории. Конечно, никто этой атаки, начиная с Израиля, такой 7 октября, уже, между прочим, почти месяц, а никто не ожидал. Не ожидал Израиль. Нас уверяют, что не ожидал Иран. Хизбалла уверяет, что Иран не знал. Ну и не ожидала Россия, конечно же. Да? Но, как всегда, происходят события, все политики немедленно бросаются использовать те возможности, которые открывает новая ситуация. Ну а как? Вот так. Люди, они циничные, да, политически грамотные, что называется. Как использовать вновь сложившуюся ситуацию? А вот так, а вот сяк, а вот так. Мы видим, как это используется внутри Соединенных Штатов. Сейчас Байден вошел в клинч с Палатой представителей, очень серьезный, давно такого клинча не было, по поводу помощи Израилю и Украине. Вот используют республиканцы, понимая, что это предвыборный год, используют это. Это все во многом касается не внешней, а внутренней политики той или иной страны. Смотрите, как по-разному ведут себя власти разных государств. И те умеренные арабские монархии, которые поддерживали отношения с Израилем, под давлением улицы, вынуждены отзывать послов, как Иордания, прекращать экономические отношения, как Бахрейн, да, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, эта атака, как 11 сентября, если угодно, во многом меняет мир, и мы еще в самом начале этих изменений. Мы эту турбулентность еще до конца не видим.
Но там через некоторое время, помнишь, как 11 сентября первые рассуждения были о том, кроме ужаса-то, были рассуждения, какая большая страна стоит. Ну, не может быть, чтобы страна не стояла за такого масштаба террористическим актом.
Ну, и разнесли Афганистан.
Да, разнесли Афганистан.
Ну, правда, не так. Продолжили разносить Афганистан после Советского Союза. Все-таки разносить Афганистан начал Советский Союз. Извините, все-таки давайте так уж скажем.
Давайте скажем, но здесь обнаружили все-таки такой феномен, как Аль-Каида. Кто же тогда, мы много говорили, начиная с 7 октября, о том, что это дьявольский гениальный план был, который вызвал именно ту реакцию, которая ожидалась его авторами. И все-таки здесь самостоятельный ХАМАС, кто же это сделал, кто разработал, кто придумал?
Но подождем, не сразу же все выяснилось. Но, например, выяснился грандиозный провал тогда американских спецслужб тоже не сразу. Читаем книгу директора ЦРУ и понимаем, что могли предотвратить.
Предотвратить. Не обращали внимания на очень важные вещи.
Не на то обращали внимание, конкуренция спецслужбы и так далее, и так далее. Я говорю, мы находимся в самом начале, мы еще много чего не знаем. Но то, что в первом приближении задача, которую, на мой взгляд, политическую ставили планировщики, она на первом этапе выполнена. С Израилем прекращают отношения. Израиль, значит, попал в эту ловушку, естественно, он не мог иначе. Опять же, эту ловушку нельзя было миновать никак. Прекращают отношения те режимы, которые шли на признание Израиля. Да? Мы видим поднявшуюся антиизраильскую, антисемитскую волну в мире, собственно, это тоже одна из целей была. Но конечная цель, понятно, это уничтожение Израиля, ее не достигли естественным образом, но как промежуточная цель ослабления Израиля в международном плане происходит. Посмотрите на голосование в ООН. И только не надо говорить мне, что он бессильная организация, потому что когда подобное голосование идет в поддержку Украины, вы говорите, ах, посмотрите, 142 страны поддержала Украину. А 140 стран поддержала, в данном случае, вернее, осудила Израиль. Да? Это что? Это другие страны? Те же самые страны.
Но мы давно знакомы с ООН и знакомы с резолюциями
Генсамблеи. Те же самые страны.
Да?
Да. Так это была задача. И на этом этапе эта задача ХАМАСу удалась, да. Но мы, повторяю, в самом начале, мир в самом начале пути по отношению к этому.
Я хотел бы еще спросить. Дело в том, что продолжается война, как угодно ее называйте, продолжается война в Украине. Вышла очень важная статья в «Экономист». Вышла.
Да, Зеленского, Залужного.
Залужного, очень важное интервью.
Она имеет уже практические последствия.
Давай об этом поговорим,
расскажи. Значит, вчера вечером был уволен глава вооруженных сил специальных операций Украины, господин генерал Харенко, при том, как он сказал в интервью «Украинской правде», он об этом узнал из прессы. Более того, он говорит, я поговорил с Залужным, а Залужный должен был представить на увольнение его. Залужный не представлял его на увольнение, как сказал Залужный.
Выше.
Залужный сам об этом узнал, как сказал Залужный, как говорит Харенко о Залужном, из третьих лиц.
От третьих лиц,
из рук третьих лиц. Угу. Это я перевожу обратно.
Да.
Поэтому на самом деле, более того, Вчера выступал зам главы офиса, зам Ермака, Игорь Жилков, по-моему, зам главы администрации президента, такой, я бы сказал, такой Кириенко или Громов, чтобы вы понимали. И он сказал, что я не понял, что сказал Залужный. Такие вещи надо решать тихо. Зачем публично? Говорит, это неправильно. То есть мы видим впрямую уже столкновение офиса президента, представителя офиса президента с Залужным. И пока отсюда тут мы видим только туман, а что там происходит, да, мы не знаем, что там происходит, но для наших зрителей то, что сказал Залужный, ничего нового не представляет. Мы об этом в теоретическом плане, как опцию, мы с тобой говорили, я здесь говорил про это, да, про позиционную войну, про войну ресурсов, про нехватку ресурсов Украины, про то, что Россия справилась с нехваткой ресурсов. После удачи в контрнаступлении, я имею в виду прошлого года, осени прошлого года, да? Год тому назад удача-то была. А вот, поэтому, ну, теперь это публично говорится в Украине, ну, если считать, что журнал «Экономист» в Украине на самом деле, вот. То есть мы действительно, война в той стадии, о которой мы давно здесь говорим, что она в позиционной, окопная война, мы говорили, позиционная стадия, это слова военных, окопная война. Я уже рассказывал о том, что прошлую неделю, у меня только завтра будут цифры, наверное, по этой неделе, но тут прошлую неделю Россия потеряла 6 квадратных километров и захватила 12 квадратных километров. То есть, понимаете, неделя войны, 6 квадратных километров на балансе. Сколько человек убило? Чтобы эти 6 квадратных километров. А вот Залужный об этом рассказал с прямотой солдата, что называется. Причем обращаясь к общественному, если, так сказать, понимать, где, кому он дает интервью, или вернее, куда он пишет статью, эссе, «Экономист» — это апелляция к западному общественному мнению, потому что он понимает, что журнал «Экономист» лежит на столе там, у канцлера Шольца, у президента Байдена, у премьер-министра Сунака. Да? Понятно. Мне понятно, кому он обращается.
Мне показалось, что эта статья вовсе не пораженческая. Это строгая статья, достаточно описывающая, по мнению Залужного, реальное положение вещей. Вот, ну, вызвала она такой шквал, или это приходящий, или это просто такой ресентимент?
Нет, тут важно понять, какой шквал она вызвала не в российских медиа,
а
в украинских. А в украинском истеблишменте.
В украинском истеблишменте.
Но мы видим, что в украинском истеблишменте уже вот замглавы, замофиса президента подверг ее критике. Мы это видим, да, все, что мы видим пока. Это, безусловно, связано с возможными выборами президента Украины в марте одновременно. В марте 24 года, и вчера, опять же, министр иностранных дел Украины господин Кулеба заявил о том, что президент размышляет еще, Зеленский, размышляет о том, что возможны выборы или лучше не проводить их и так далее. То есть решения еще нет.
Скажи мне, пожалуйста, вот здесь фигура Арестовича. Какой
она, ну, она снаружи, он кандидат, и его популярность среди украинского населения можно измерить только, когда будут выборы, да, и все эти разговоры, там, что он не популярен или что он популярен, против него возбудили уголовное дело. На мой взгляд, он играет в Алексея Навального стилистически, ну и практически, так он за рубежом Украины, он не захотел сесть. Он с той стороны, а границы. Я говорю, это все часть такого политического. Надо понимать, что, видимо, вот эта история о том, что, значит, Россия возьмет Киев за там 3 недели в России, ушло, а вот то, что прошлым летом истеблишмент украинский говорил о том, что они возьмут Крым к августу 22 года и будут пить там чашечку кофе, как говорил глава украинской разведки Буданов, да, она тоже не получилась. И тогда общественное мнение Украины оно, видимо, начинает задаваться публично теперь вопросами, не на кухне. А как долго это может? Слушайте, люди хотят жить. Да, свободно, но хотят жить. Не в условиях бесконечного военного времени. Разные люди по-разному, видимо. И Арестович, чувствуя это, и Залужный, чувствуя это, да, апеллирует именно к ним. Ну, Арестович кандидат в кандидат, а Залужный нет или еще нет, как угодно. Но, тем не менее, мы видим, что по-разному. Люди устали от войны.
Может ли это вылиться в практические переговоры на условиях, скажем так, близких к российским?
А каким инструментом ты будешь мерить близость или неблизость?
Во-первых, границы.
Это вопрос будет как с Палестиной. Границы надолго будут не обозначены.
Надолго не обозначены.
Я просто напомню по поводу переговоров, во-первых, границы. Так я тебе напомню, что в том документе от апреля 22 года, парафированном делегациями, вопрос Крыма, вопрос границ, да, был отложен на 50 лет. Поэтому, во-первых, не границы. И первое – это не границы.
А что первое?
Не знаю. Но не границы точно. Я думаю, что там будет вопрос, ну, естественно, прекращение военных действий, обмен военнопленных, растаскивание войск, зона между линией соприкосновения, восстановление Украины, возможность вступления Украины в ЕС, возможность вступления Украины в НАТО, той части Украины. Я думаю, что там масса вопросов, которые надо поднимать будет. Но границы будут не первым вопросом. Да-да-да, границы не первым вопросом будут. То есть установление границ будет не первым вопросом, вот так, в твоих теоретических возможностях переговорах, прямых, потому что не прямые, понятно, ведутся, но в прямых границы не будут первой позицией, не будут, вот границы.
Ну, правильно ли считает вот Лев здесь, который пишет, что Арестович предлагает капитуляцию Украины?
Ну, это ваше, как это сказать, ваше видение. Арестович предлагает капитуляцию Украины, Арестович предлагает, если я правильно помню его программу, я не так внимательно слежу, Лев, что сейчас Украина не настаивает на границах 91 года, за это ее принимают в НАТО, и после этого ведутся переговоры о территориях потерянных. Вот это капитуляция? Это вопрос трактовки. Можно назвать капитуляцией. Вы можете это называть так. Но вот если вы берете не один пункт, а все пункты программы, ну, заявленной программы, да, чего мы можем быть, заявленной программы, то, насколько я помню, предложение Арестовича, это не просто мир в обмен на территории. Не признаются эти территории российскими. Да, это первое. У Арестовича этого нет. Второе, оставшаяся Украина территориально принимается в НАТО, вторая часть, это пакет, и дальше ведутся политическими методами, пишет Арестович, возвращение потерянных территорий. Ну, можно назвать и капитуляцией. Но это дело украинского народа, точно не мое.
Да, и если существует размышление о выборах, о возможности выборов в условиях военных действий, значит, все-таки существует, ну, скажем так, сомнение в том, что все время можно выдвигать только крайне жесткие условия, как это делает Украина.
Нет, тоже не точно. Знаешь, так, почему?
Ну, давай объясни,
потому почему. Что вот сейчас на Мальте, кто следил, была встреча 55 стран, рассуждавшая по поводу собравшейся, там ездил туда от Украины Ермак, но там отказался поехать Китай, естественно, не было России, но много стран было, скажем сразу, много стран было, они обсуждали украинскую формулу мира. После этого мы имеем заявление Ермака о том, что мы готовы, как он сказал, сейчас скажу слово, не то, что он сказал, но по смыслу он сказал, мы готовы обсуждать изменения нашей формулы мира. Ну, как всегда, идет заявка на крайние позиции, это всегда в переговорах, да? И морское царство в придачу, понимаешь? А потом в момент переговоров начинаются взаимные уступки. Переговоры – это всегда взаимные уступки, если это переговоры, а не капитуляция.
Ну, то есть старухи надо было начинать с царицы морской, да?
Конечно.
А потом идти,
конечно,
идти к,
конечно,
дворянке, так,
конечно, и где-нибудь там. Ну, на ладно, согласно на дворянку, да.
Да. Да. С какого перепуга НАТО сейчас будет принимать огрызок Украины в свои ряды?
Это вы к НАТО, зачем у меня, я не представляю здесь ни НАТО, ни Украину. И мы говорим о плане, который выдвигает кандидат в кандидаты президента Украины Арестович. Мы говорим о плане. А с какого перепуга Россия просто так уйдет за границы 91-го года? А с какого перепуга Украина сейчас заменит президента? Что за разговоры, с какого перепуга? Переговоры – это торговля. Или боевые действия. Ну вот боевые действия 20 месяцев с лишним. Ну продолжаем. Можно еще 20 месяцев повоевать. Там сколько Залужный сказал, Россия потеряла 150 тысяч погибших?
Залужный сказал примерно такое.
Да, 150 тысяч погибших. Ну можно еще потерять 150 тысяч. 140 миллионов,
ничего страшного. Залужный еще в своей статье сказал, что недоучли отношение России к потерям в живой силе, так, что ну, они не так важны.
Ну, недоучли, а мы с тобой знали, мы с тобой здесь с 1 числа говорили, да, с 7, там, с 24 февраля, да, что это все, да, это возможные потери, да. Да, это так, и больше можно потерять. И вообще Великую Отечественную потеряли 8 миллионов солдат и офицеров, замечу я, не считая гражданского населения.
Май-май, я чуть-чуть сокращу и...
Май-май, хорошие вопросы.
Да, преобразую часто вопрос, потому что, ну, могу и так прочесть. Есть ли возможность, что Украину примут НАТО? Если да, то это гарантия ли это того, что Россия больше не решится напасть на нее? Если нет, то какова гарантия, что Российская Федерация, восстановив силы, вновь не повторит нападение?
Нет, ну, слушайте, мы же видим, как сейчас, ну, сейчас мы видим, что Российская Федерация, несмотря на всю дивную риторику там Дмитрия Анатольевича, всячески тщательно избегает прямого столкновения со странами НАТО на территории стран НАТО. Помните, когда две ракеты упали в Польше? Как все задребезжало, когда поначалу решили, что это российские ракеты. Даже случайно. Или как обломок дрона упал в Румынии. Угу. Помните? Не хочет Россия лобового столкновения с НАТО. Понимает Россия пятую статью. И НАТО не хочет прямого столкновения с Россией, давайте уже до конца пойдем. Поэтому в этом смысле сегодня я бы сказал, конечно, это гарантия. Конечно, это гарантия. При этом мы видим, как страна, которая не принята в НАТО, Израиль, да, сделаем такой кунштюк, значит, что делает американский флот, что делает американский Дуайт Эйзенхауэр, перехватывает ракеты, которые летят в сторону Израиля из Йемена. Практически участвует в боевых действиях. Для этого НАТО не надо, для этого есть двусторонний договор о безопасности.
Может ли быть подписан ряд двусторонних договоров о безопасности?
Ну, в основном США, конечно,
США
может быть.
США и
конечно,
с важнейшими странами Европы.
Это обсуждалось у Зеленского и Байдена, насколько я знаю.
Это во время последнего?
Вот, предыдущего точно, предыдущего. А последнего не знаю.
Ну, в общем, ситуация, я бы сказал, окопная и в дипломатии.
Тоже. Да, конечно. Но на самом деле мы же не видим, что там в туннелях происходит.
Кстати, о туннелях. Тут ты сказал, что там 500 километров в Газе
туннели,
да? Да. Вот это где-то можно найти или где-то...
Ну, где-то можно найти, конечно, можно найти в отчетах ЦРУ, например, которые публикуются ежегодно.
То есть это по оценкам порядка 500 километров, да?
Да.
Вот так можно будет сказать. Друзья мои, я хочу сейчас, в общем-то, сделать перерыв. Хочу очень сделать перерыв, напомнить вам, что есть не только книжка Александры Марининой «Генрих VI. Глазами Шекспира», но еще множество всяких книг, которые...
Там «Академия» у нас еще есть, записки да. актера Щепкина у нас там да. замечательные. Николай Иванович Гречи купили, к сожалению, но греческий...
А «Батюшка»?
«Батюшков» есть еще, и есть, «Эпиграммы» да? есть еще, греческие «Эпиграммы». Тоже на shop.diletant.media, прям сверху, но а Маринина, конечно, Маринина о Генрихе VI английском глазами Шекспира, наверное, это что-то такое вкусненькое, я бы сказал.
Да,
Легкочтение, да, хотя король был тяжеловат.
Да,
судьба и, его может, еще была.
Неочевидный король, который несколько в тени все время находился даже у Шекспира, не как герой, никогда.
Никогда не был
яркий
героем.
Яркий герой, в отличие от Генриха V или Ричарда III. Вы про него больше узнаете, это может стать стартовой линией для ваших дальнейших исследований.
Через 5 минут в прямом эфире на «Живом гвозде» у Сергея Бунтмана меня Григорий Явлинский. А что там было-то?
А что там было?
А что там? А он что сказал? А что там было?
Да,
давайте
да,
спрашивать.
Да, хорошо. Да. А что там было? Вернемся через 5 минут.